Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 18 часов 5 минут, понедельник, февраль, день 11. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Четыре балла, пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Этим уже занимается шеф-комендор. Он написал следующее. Полетел по новейшей Риге из области в центр со свистом и на Б.академической в СТААААЛ. Два восклицательных знака. Четыре буквы А. Вроде так. Живой щит обсудим, пишет Спира. А что обсуждать? Вы имеете в виду того человека, который через живой щит на машине прорывался, там, по-моему, таксист, если я не ошибаюсь, там сказал, Рафик не виноват, вот что-то такое. Я не помню, что это было, у меня проблемы с памятью. Я вообще так понял, что если когда-то вдруг решу нарушать какие угодно мыслимые и немыслимые правила, людские. В конце я обязательно скажу, если меня спросят, что ж ты творил, что я ничего не помню. Я ничего не помню, и все. И это такая универсальная вещь, которую обязательно мы слышим, когда кого-то берут. Я не помню. Помните, было с Третьяковкой вот вор, который картину вынес, то же самое. Я не помню, когда его только задержали, надо освежить память. Ну, потом память ему освежили. Поэтому, ну что тут обсуждать? Я не знаю, что тут обсуждать. Не знаю, есть ли смысл. Про ларьки и Москву можно поговорить, потому что появилась информация, что ларьки могут вернуть в России. И, во всяком случае, ранее замминистра промышленной торговли Виктор Евтухов предложил новые меры регулирования мобильной стационарной торговли. И, по его словам, необходимо поддержать торговые точки, готовы предоставить продукты в нестационарном формате, создать дополнительные рабочие места. Ну, вот что он сказал. То есть в министерстве говорят, что так можно зарабатывать, если будут ларьки. А у нас все ларьки в Москве посносили. И, на мой взгляд, сделали правильно. И возвращать ларьки не нужно. Я тогда говорил, что это правильно, и сейчас говорю, что это правильно. И когда их вернут, я все равно скажу, что было правильно, когда их снесли. И если их вернут. Я надеюсь, что их не вернут. Гаишников, которые поставили людей в живой щит, пишет Дмитрий. Ужас как. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Тимофей.
Да.
Про ларьки. Конечно, да. Нужно возвращать ларьки. У нас же демократия, правильно, Алексей?
И что?
Алексей, сейчас
у нас демократия, давайте сделаем ларек в мавзолее.
Алексей, послушайте, можно я скажу свою точку зрения?
Да, но я же хочу, чтобы вы ее уже сказали.
Я нигде, нигде, Алексей, нигде, я не могу свободно купить воду, пирожок или еще что-то.
Да
когда
что?
Я иду на работе, да, нигде.
В магазин зайдите.
Я работаю на Белорусском вокзале, и нигде поблизости ничего
там
нету,
Алексей. Там столько кафешек на Белорусском вокзале.
Это
миллион.
Это
правда абсолютная. Там площадь перед Белорусским вокзалом забита вся харчевнями. Всевозможными. Которую сразу я вот в голову просто вспоминаю. Первое, это KFC. Там огромная такая еще вывеска у них. Точно там есть. Дальше я просто не помню, потому что я редко бываю на Белорусском вокзале. Но вот последний раз был я на Аэроэкспрессе как раз с Белорусского вокзала. Уезжал. Да там полно этих харчевен. Полно магазинов, воды купить. Что это за бред? Пирожок не могу купить. Ну, прям страдает человек. Наверное, Тимофей у нас самый худой человек на земле, правильно? Он, наверное, в такой хорошей форме. Он потянутый по-настоящему. У него ни жиринки нет, правильно? Потому что он не знает, где добыть углеводы вообще. И воды ему негде выпить, поэтому воды в его организме тоже мало. То есть это некий изможденный человек где-то на площади вот перед Белорусским вокзалом ходит. И у него нет ни воды, ни пирожка. Он страдает, понимаете? Он ничего с этим поделать не может. Значит, довод про то, что вы не можете купить воды, носки и прочее, я это свое слышал, эти колхозные доводы. Вообще не теребят во мне они никаких чувств. Понимаете? Потому что это все чушь. Потому что я так же, как и вы, живу в Москве. И так же, как и вы, хожу в магазин. И так же, как и вы, знаю, где можно купить воду. И знаю, что вода есть везде. Везде. В Москве есть вода. Если ты ее хочешь купить, ты ее купишь. Потому что у нас сетевых магазинов миллион. Ну, это понятно, я преувеличиваю, метафорически выражаюсь. Но тем не менее, у нас этих магазинов, этих пятерочек, перекрестков, седьмых континентов, всего чего угодно, просто пруди. Это первое. Второе. На всех заправках есть вода. На всех заправках есть вода. Кроме, наверное, таких заправок, которые подъезжаешь, вот там с телефона, с карточки рассчитался, заправил, уехал. Ну, они вообще редкие у нас. В основном у нас с пафосом заправки делают, там все есть. Пожалуйста, где еще? В кафе, в любом есть вода. Если уж прям так угорел сильно. Ну, прям вот все, и изможденный человек, чувствуется, что не осталось ни капельки воды в его теле. Ну, наверное, можно и в кафе тогда зайти, но я не советую никому заходить в кафе, потому что это же трата денег лишняя. А мы с вами люди, как это говорят, прижимистые, да? Мы с вами деньги лишние не тратим. Воды у него нет, пирожка ему негде купить. В Москве столько мест, где можно купить еду, что главной проблемой москвича стала в определенный момент проблема обойти эти места, чтобы не купить себе поесть и не поесть. Вы посмотрите, в кого мы превратились. Жирные москвичи. Вот понимаете, вот я это точно вам говорю. Я вот выхожу из метро, и тут же пошла еда, 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 еда. Плюс, кстати, ларьки с мороженым остались. И в ларьках с мороженым, внимание, есть вода. И можно ее купить, да. Ее можно купить. С мороженым в некоторых местах ларьки стоят. И там можно купить воду. Так что это все чушь. Это дух противоречия. Это просто человек хочет под демократию все остальное подверстать. То есть вот под демократию он хочет все остальное подверстать. Но у нас демократия, давайте гадить на улице. Давайте снимать штаны. Потому что Тимофея припекло. Вот он на работу шел возле Белорусского вокзала. Ему захотелось туалет. Так пусть он идет в туалет прямо на этой площади. Правильно? Ну, что ему нести с собой? Заходить в какие-то места? Это неудобно. Давайте поставим горшки каждые 10 метров для Тимофея и ему подобных. Ну, давайте, классно же. Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую. Это толстенький москвичонок.
Да, как и я, как
смотри,
и я.
Живу в Митино, да? Как
хотя бы, я, конечно, понаехавший, надо отметить. Я понаехавший, но обжился здесь, начал жиреть, вы понимаете. Да,
ну,
говорите.
Я коренной жиробас, не суть.
Да.
Смотри, живу в Митино, вот какая проблема. Вот ты говоришь, там воды, да, есть где купить.
Ну.
Вот смотри, в магазин ходишь так, чтобы основательно. Это где-то там 1-2 раза в неделю, да? Это прям вот все берешь, там от корки до корки.
Я каждый день хожу.
Ну, сочувствую. Ну, я вот хожу 1-2 раза в неделю, понимаешь? А вот иногда вот нужно, не знаю, там, купить хлеба элементарного, спичек купить. Сейчас приходится, чтобы купить какую-то мелочь, вот низкопробную, приходится идти в какой-нибудь там Билл, перекресток, не реклама, да, там вот.
Ну, да.
Стоят эти очереди среди этих пенсионеров, нерабочих касс и что-то, и ты тратишь столько своего времени и своей жизни.
Специально вот для вас, даже в сетевых магазинах более-менее развитых, сделали кассы, где не нужно стоять в очереди. Подходишь, просто пикнул, заплатил с телефона. Даже карточку с собой носить не надо и пошел.
Да вот нифига, я плачу телефоном, но вот таких нет. Касс нету.
Нет таких касс, я понял. Значит, у меня в моем мире они есть, в вашем мире их нет. Все очень просто, я все понимаю, да. Хорошо, касс самообслуживания не существует. Через 5 лет, когда вы, в принципе, мы все перейдем на кассу самообслуживания, вы мне это повторите потом обязательно. Ну, 5-10, может быть, лет, может быть, быстрее, когда просто кассиров не будет. Вы мне это потом расскажете еще раз, что касса самообслуживания на данный момент не существует. Это, значит, первое. Второе. Я каждый день хожу в магазин. Потому что я из тех людей, кто не покупает себе еду на месяц. Я считаю это неправильно. Почему? Потому что если ты себе на месяц еду покупаешь, ты, скорее всего, будешь больше есть, чем тебе положено. То есть забитый холодильник провоцирует тебя на то, чтобы это в холодильнике находящееся съесть. еду употребить, но она же есть. Правильно? Правильно. То есть должна быть какая-то сверхсила воли. Силы воли ни у кого нет. Не надо мне рассказывать, что у вас сила воли такая, что вы можете забить холодильник и не подходить к нему ночью. Не рассказывайте мне, вы такие же люди, как и все остальные. Значит, силы воли нет. Есть только один вариант. Покупать только столько, сколько нужно. То есть зашел в магазин, купил, приготовил, съел. Все, максимум на утро у тебя что-то осталось. Более ничего. Все, у тебя больше ничего быть не должно. Либо у тебя доставка еды. Доставка еды, привезли то, что ты хочешь съесть, ты это съел, и все, больше ничего нет. Тебе ничего не должно оставаться. Но это факт. Это факт. Дальше, спички. Раньше можно было купить в ларьке. Кто вообще в современном мире покупает спички? Единственные спички, которые я купил в Финляндии. Вот, ездил в Финляндию, просто потому что красивая пачка была. Купил, там по-фински написано, мне понравилось, купил. Финские спички, зажигалки, у всех есть. Хватает их на полжизни примерно, если не терять и не раздавать всем. Одну зажигалку купил, где-то полжизни она с тобой. Если ты ее не будешь дарить, ронять, терять. Если вы эту зажигалку купили для того, чтобы зажигать газ, есть специальные зажигалки для газа. Они вообще на всю жизнь, а то и внукам вашим перейдут по наследству. Такие вот бывают, как пистолетики сделаны. Положил рядом с газовой горелкой этой своей, и все. И забыл. Если вы курите, вообще бросайте курить. Я так просто, на всякий случай. Если вы курите, и вам негде купить ваши сигареты, и вы хотите, чтобы сигареты продавали в ларьках, так их в ларьках продавать не будут, потому что есть законодательство, запрещающее продавать сигареты в ларьках. Там должно быть помещение определенной квадратуры. Так же, как и алкоголь запрещено продавать в ларьках, алкоголя там не будет. Значит, алкаши и курильщики... Вы все, вы зря взбеленились. Вы можете успокоиться, вам все равно там нечего будет покупать. Все. Все, я все расписал, мне кажется, как можно лучше. Хлеб. Не надо покупать хлеб и не надо есть хлеб. Хлеб – это ваш враг. Хлеб – это быстрые углеводы. Хлеб растит вашу задницу. Не надо вообще покупать хлеб. Тем более белый. Тем более свежий белый. Не нужно. Максимум сухари. Все. Вы просто неправильно живете и пытаетесь подверстать мир вокруг себя под неправильные ваши восприятия жизни. Вы живете во вред себе и хотите, чтобы вокруг было все сделано так, чтобы вы вредили себе как можно чаще. Вы хотите воды. То какие проблемы? С утра взял, в бутылочку набрал воды и пошел. Правильно? В бутылочку с собой набрал воды и пошел. Совершенно бесплатно. Можно через фильтр ее пропустить? Кто посмелее, тот может прямо из-под крана, не знаю, это от вас зависит. Можно кипяченую? С утречка себе набрал, знаете, сколько стоит рублей? 0 рублей стоит. А в магазине втридорога. 0,5 за сколько? За 60, за 50 рублей вам будут продавать воды. Да? Ну, ладно, за 20 пускай. Все равно 20 рублей траты. Бессмысленные, тупые траты. Вы покупаете воду, та же самая, что из-под крана, только в магазине. Все. Прошедшую очистку, естественно, воду вы покупаете. Я бы вернул ларьки с уличной едой, часто некогда в харчевнях заседать, а на ходу перекусить самое то. Кунжут, нельзя есть на ходу. Нельзя есть на ходу. Пища, которую вы принимаете на ходу, вам во вред. Вы получите язву. Но если не язву, то вы получите... Ой, цирроз, хотел сказать. Цирроз вы получите от того, что вы пьете. Вот. Цистит от того, что плохо одеваетесь. А вот еще одно вы получите... Я забыл что... Не гексоген. Как же это называется? Гастрит, вот. Гастрит. Гастрит получите. Все, не надо. Дальше. Кофе на ходу пить нельзя. Запрещаю. Просто я запрещаю вам пить кофе на ходу. Почему? Потому что возьмите кофе свежий, налейте его в бумажный стакан, в котором вам дают кофе, и налейте его в нормальный стакан, стеклянный. Попробуйте на вкус. И вы поймете, что в бумажном стакане кофе теряет вкус. Почему? Во-первых, потому что он бумажный и воняет бумагой. От него разит бумагой. Это во-первых. А во-вторых, потому что внутри этого стакана есть слой специальный, полимерный, если я не ошибаюсь. По-моему, это называется полимерный, который не дает этому стакану размокать. То есть это пластик. То есть вы пьете по факту вроде бы из бумажного стакана, но там есть мембрана пластиковая. То есть вы травитесь. Кофе на ходу запретить. Чай на ходу ни в коем случае из вот этих вот псевдоэкологических стаканов никогда, никогда вот просто не пить. Вы издеваетесь над собой, вы издеваетесь над напитком. Вы извращуги, грязные извращенцы, если вы пьете кофе из бумажных стаканов. Вы грязные извращенцы. Вы достойны самой лютой казни, которая существовала когда-то на планете Земля. Но мы живем в гуманном обществе, поэтому с вами так поступать не будем. И мы просто потихонечку это осознаем все вместе и исправимся. Значит, Макдональдс в топку, Бургер Кинг в топку, все в топку, что быстрое. Все вообще. Все, что если вы не сели, не обратили внимания на еду, не сосредоточились на еде. О, зачем люди молились раньше, когда перед тем, как принять пищу, чтобы сосредоточиться на еде? Сейчас не сосредотачиваются, сейчас еду принимают как свиньи. Просто в них что-то пихают, как утки, из которых потом, из печени циррозной, которых потом вам делают фуагра. Вы просто пихаете в себя жрачку. При этом смотрите сериал, фильм, еще что-то. На еде надо сосредоточиться, еду надо уважать. Тогда у вас будет быстрее насыщение приходить, во-первых. А во-вторых, вы будете получать удовольствие от пищи. Есть три вида удовольствий в мире базовых. Еда, секс, сон. И вы избавляете себя от удовольствия поесть нормально. Поспать нормально, понятно, в этом ритме вы не можете тоже. Ну и секс, наверное, ну когда уж вы не поели нормально, не поспали, хочется есть и спать, вот, и не до секса. Все, три базовых удовольствия, три базовых, вообще, лучшее, что у нас есть, вы просто берете и пускаете на смарку. Ради своей работы, ради того, чтобы что-то сделать ненужное вам абсолютно. То есть вы бы были счастливыми людьми, если бы вот эти три вещи вы просто соблюдали. Хорошо спали, правильно питались, правильно. И занимались любовью с любимым человеком. Все, вы были бы счастливы. Многие из вас зря вообще работают, вам деньги не нужны. Знаете, почему вам деньги не нужны? Вы их даже потратить не можете. Вы их тратите на какую-нибудь тупость, типа PlayStation. Вы сидите, играете в PlayStation. Зачем вам PlayStation? Непонятно. На одежду вы тратите. Зачем вам лишняя одежда? У вас есть зимние сапоги? Все. Зачем вам вторые, или третьи, или четвертые? Зачем? Не нужно. Зачем вам 5 маек? 10 маек? 20 маек? Зачем? Одна. Ну ладно, две. Одна стирается, другая на вас. Все. Все. Я могу вам просто прописать идеальную систему жизни, при которой вы будете счастливым человеком. Вам не нужны будут ларьки, вам не нужны будут даже крупные магазины сетевые. Вам вообще практически ничего не будет нужно. Единственное, к чему вы будете стремиться, это к самопознанию. И это и есть истинное счастье для человека. Самопознание. Ага, нет? 7373948. Черт побери. Нет, я не попал в точку. Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей, Оля. Коренной москвич.
Да.
Отвратительные ларьки, слава богу, их убрали.
Вот да, будут они прокляты, ненавидела. Будут они прокляты.
Это
да.
Ужасно, это рассадник бомжей.
Слава богу, приехал Собянин из Сибири и снес эти ларьки. Так бы.
Нет, у него много косяков, но просто ларьки реально не нужны. Я не понимаю, кто ходит колготки покупать 24 часа в сутки в ларьке в придорога. Я не знаю, это не реклама.
Я ничего не покупал вообще в ларьки никогда, просто потому что я не доверял людям, у которых, простите, на рабочем месте нет туалета. То есть они куда-то
ходят. А Тимофею хочу сообщить, что на Белорусской я знаю, по крайней мере, 5 ресторанов, где он может пойти и взять булочку с утра.
Он не может, нет. Ему нужна просто женщина, которая ему будет готовить булочки. И все, и он станет сразу добрым, как тот самый почтальон, да, у которого велосипеда не было, а как появился, так он подобрел. Ему просто нужна женщина, которая булочки будет готовить. В метро ларьки появились, пишет Вовка. Вот тем более, пожалуйста. Да Яндекс откроет. Да пусть Яндекс откроет, Тимофей, там всего полно, говорит Спира. Спира, да он троллит просто. Везде полно автоматов по продаже этой дряни, Пятерочек, Магнитов и прочего полно, не говоря про безымянные магазинчики на первых этажах домов, реально благодарен Собянину за... Там, паншеф, давайте, без вот этих политических вещей там, да? Ну, в смысле, вы, конечно, я понимаю, но давайте, чтобы не через меня. Ларьки это... Плохие магазины, там все время не свежее и все левое, и без чека. Вова 777 пишет. Ненавижу такие нежненькие похихикивания в эфире, пишет 99-й. Это вы, значит, не любите женщин, 99-й? Я вот люблю женщин, и мне нравятся их нежные похихикивания. Что вы свои лица видели? В общем, можете представить себе жизнь в мире без женщин? эти суровые гомосексуальные хари наши, да? Ну, представляете, а как? Если бы женщин не было, мы бы все были гомиками. Естественно, а что бы мы еще делали? Если бы женщин не было. Так что женщины нужны, и их похихикивание нас должны радовать. А как бы? Иначе все как Сережка Лазарев. А как вы? Нет, ну, извините. Алло, здравствуйте. Да, надеюсь, я вас убедил. Алло. Нет, у вас не получилось. У вас есть небольшая сложность. Может быть, Сергей Лазарев мне звонил, а видишь, что я и так вот его испортил настроение. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей.
Да.
Вечер добрый, Андрей Белилев, товарный.
Это прекрасно.
Ты знаешь, слушай, тебя, вот у меня, честно говоря, ассоциация с рассказом Войновича «Солдат Чонкин».
Вы
там
читаете?
Там такой мичуринец такой, знаешь, там, изобретатель. Угу. Вот там скрещивал там эти всякие там растения.
Так.
Вот. И вот там был момент, когда Чонкин пришел к нему в гости, там, и сказать, откушай, говорит. Вот. Ну, надо, говорит, видишь, чтобы все одобрить, в смысле, чтобы это самое, чтобы, как бы, ну, там момент такой, если, может быть, ты видел там, что круговорот кала в природе.
Спасибо большое. Вместе посмеемся с нашим слушателем Сергеем из Берлёва. Ну, что, обязательно шутить именно про это, да? Ну ладно, геморрой, потому что много сидим, ведите эфир стоя, вы нам дороги, пишет Кунжут. О, Кунжут, я пытаюсь двигаться как-то. Я себе не купил PlayStation. Вот поверьте мне, я хотел купить себе PlayStation или Xbox One X. Не S, а X. Я отказал себе в этом праве. Я могу это сделать. Я себе отказал в этом праве. Знаете почему? Потому что я не хочу быть героем в компьютерных играх. Я отказываюсь от величия онлайн. Меня интересует величие офлайн. Как вам такое? Я же иду против трендов. Мне надоело. Меня утомляют соцсети. Мне не нравится. Я не понимаю, зачем они нужны. Какая-то тупость. Серьезно. Я не знаю, что с этим делать. Мне по долгу службы надо бы соцсетями заниматься. Но с каждым годом, месяцем, часом и секундой мне все сложнее это делать. И когда-нибудь, наверное, а это примерно вчера, наверное, позавчера, или вообще не знаю когда, я просто перестану туда заходить, в эти все соцсети. Нет, это все не то. Вы чувствуете, как мы смотрели «Черное зеркало»? Ведь это, правда, не только в «Черном зеркале», но вообще все эти утопии, антиутопии этому посвящены. Вот эти люди, это человеческое общество, нацеленное на лайки, да? Вот это мне неинтересно. Вот это мне неинтересно. И сидеть ради лайка что-то делать не в кайф. Нет, это не то. Но это меня куда-то в сторону сейчас понесло. Я сам чувствую, я-то вам про ларьки рассказывал. Про ларьки. А, это к тому, что ларьки вам не нужны. Ларьки вам не нужны. Столько одежды, сколько у вас есть, вам не нужно. Столько всяческих видов развлечений, которые у вас есть, вам не нужны. Это все попытка уйти от себя. Погрузиться в... мир грез. Потому что реальный мир ужасен. Скорее всего, ваш реальный мир ужасен. Он скучный. Ну, вы пошли на работу, вернулись с работы. Пошли на работу, вернулись с работы. 4 балла пробки в Москве на данный момент и по Яндексу, и по ЦОДД. Просто на всякий случай напоминаю. Постояли в пробках. Цель в жизни – купить машину. Купили машину. Появилась новая цель – купить другую машину получше. Цель в жизни – купить квартиру. Купил квартиру, захотел получше. И эти цели, они нескончаемы, потому что они сами по себе не цели никакие. Это вообще не цели. А у вас какие цели, пишет 12-й? Сложно 12-й. Я нахожусь в состоянии самопознания. Я пытаюсь заглянуть в глубины своего подсознания. В душу себе заглянуть. Какие же у меня цели? Быть лучше, чем был вчера. Как вам такое? Самосовершенствование 12-й. Это я не к тому, что я сейчас начну здесь медитировать изо всех сил. Но быть лучше, чем был вчера. А? Вот мне кажется, цель. Вот это интересно. А все остальное не очень интересно. Леша, верни ларьки. Это не в моих силах, манагер. Я выступаю против ларьков. И если бы это было в моих силах, я бы вам их не вернул. Ни за что. Обычно в такие моменты выбирают стать гомиком или жениться, говорит Гогога. Гогога, вы прошли через такой момент или что? Да, чего-то ты так много учишь и запрещаешь, таким темпом до Госдумы докатишься, пишет Василий. Госдума по сравнению со мной детский сад. Знаете почему? Я видел депутатов Госдумы. Они сами погрязли во грехе. Если сравнивать меня с героями каких-нибудь сериалов, то мне больше, конечно, воробейшество по душе. Понимаете, да? То есть вот так босичком пойти... Вы поняли. Саморазвитие. Думайте об этом. Все остальное чушь. Все остальное мелочи. Все остальное дешевеет. На ходу. Купил машину за 5 миллионов. Она через год уже 2. Ну как такое может быть? Гадство. 18:30 новости. А 18:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот я сказал, воробейщество мне по душе, мне человек тут же пишет, воробейщество, на бэхе не ездил. Так, друзья, надо, наверное, в конце концов уже расставить точки над «и» в этом вопросе. Объясняю. Первое. Все меняется, меняюсь и я. То есть, если бы я знал тогда, когда я покупал машину, что, внимание, я смогу ездить на тестовых автомобилях, и, например, будет каршеринг, я бы никогда машину не купил. Но я достаточно разумный человек, чтобы не покупать машину, понимая, что я ей пользоваться не буду, а я практически не пользуюсь своей машиной. Это первое. Второе. Это копейка BMW. Я купил ее за 875 тысяч рублей в 2014 году. Вы за 875 тысяч рублей сегодня купите Солярис. Просто на всякий случай. Я просто, вот чтобы было понимание, сколько машина стоила, сколько сейчас стоит. Поняли, да? Все, я объяснил, дошло. Третье. Ну, я правильно говорю? Я же меняюсь. Я сам меняюсь. Я понимаю, что это было глупо. Вот представьте себе, вы купили машину за 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей. Для машины вроде бы немного. А теперь представьте себе, что вам бы сказали: эй, парень, тебе нужно будет платить 50 тысяч рублей в год за спортзал. 50 тысяч рублей в год за спортзал. Что бы вы сказали этому человеку? Вы сказали: ты что, оборзел? Ты идиот? За спортзал, чтобы я шел, потел, как последняя скотина, бежал по этим дорожкам, там что-то качался. 50 тысяч рублей за машину? За какую-нибудь самую элементарную. Volkswagen Polo, Solaris там. Еще же, вы отдадите 1 000 000? Ну, с допами. 1 000 000 отдадите. Спортзал. 50 тысяч в год. Нет. А теперь давайте посмотрим и посчитаем. 50 тысяч в год, за 10 лет 500 тысяч. 20 лет можно ходить в спортзал. Либо машину за 1 000 000 один раз вы покупаете, либо 20 лет ходите в спортзал. 20 лет! За 20 лет вы все будете Арнольдами. Вы будете... Серьезно? Я вот просто... Вы сами прикиньте, на что вы тратите деньги. За 20 лет вы будете красивыми, мощными, потрясающими атлетами. Я сейчас к парням обращаюсь, у которых не будет отбоя от девчонок. Вообще, никогда, потому что вы же еще и интеллектуалы, помимо того. Представьте себе. То есть вы не будете не тупыми качками, а интеллектуальными. Это прекрасно. Замечай, вы себя будете хорошо чувствовать всегда, вы будете бодрыми. Первое. Девчонки, вы не будете вот этими обрюзгшими толстухами омерзительными абсолютно. Вы будете подтянутыми, классными, вечно молодыми женщинами. Да, понятно, что лицо ваше все равно превратится в курагу рано или поздно. Но тело-то дольше живет. Дольше. Представляете, мы будем жить в потрясающем мире, где люди будут красиво выглядеть и красиво думать. Вот чем будем заниматься. К черту машины. К черту квартиры. Зачем вам квартира? Зачем вам квартира 100 квадратных метров? Зачем вам 100 квадратных метров? Единственный вариант купить квартиру не однокомнатную, это если у вас дети, чтобы они были в другой комнате. Все! Зачем вам это все? К чему вы идете? К чему вы стремитесь? У тех, кто качается, мозг переходит в мышцы. Неправда, Сивик 9. Что это? Ну, качаться-то не надо качаться. Так, побегать, попрыгать. Кто эти люди, которые машины за 1 000 000 покупают? За 100-200 тысяч купил БУ. И что еще надо? Ну, максимум 300. Не могу представить, чтобы я потратил больше, пишет Георгий. Ну, для кого Георгий как, понимаете, кому-то миллион не такие большие деньги. За миллион пожизненную клубную карту продадут, пишет Гагога. То есть флешмоб из WhatsApp про заправки работает, чем не заправлять, чем не заправлять. Не понимаю, Спиро, я такого не видел, никакого флешмоба. Да без авто и спортзал не нужен, все пешком, пишет 88-й. Слишком открыто чувствуется рука главреда, а не твое личное мнение. Да? А главред так говорил когда-то или нет? 605-й, если вам где-то что-то чувствуется, то и дай бог. Если я где-то совпадаю с главным редактором, мне повезло. Вот. Все, я объяснил? Все, вам ничего больше не нужно. В электростале, в зебре абонемент, 7 тысяч рублей в год. Во, пожалуйста. О, пожалуйста, 99-й. Хорош гнать, ты раб буржуазного образа жизни, пишет мне 569-й. 569-й, вы раб ярлыков, которые вам когда-то преподнесли, может быть, в институте, когда вы учили несколько предметов, связанных с идеологией тогдашнего государства, то бишь Советского Союза. Значит, буржуазный — это какой? Вот знаете, 569, ты раб буржуазного образа жизни. Буржуазный образ жизни – это какой образ жизни? Вот, 569, давайте, вы написали глупое сообщение. Объясните, что вы имеете в виду. Вы же никогда объяснить не сможете. То есть вы ляпнули что-то, ну вот давайте, напишите мне, что вы имели в виду. Он в СССР еще живет, пишет Дмитрий. Да нет, он просто не понимает терминов. И у меня такое подозрение. Дальше, вот смотрите, это 569-й. Дальше он мне напишет, что это я не понимаю терминов, а он все понимает. Но так и мне не напишет, что он имел в виду. Я этих людей знаю, то есть заранее, что они будут писать. Я сегодня наказан, видимо, ничего не читаете, пишет 55-й. А ничего не написали, 55-й, извините. Полностью с тобой согласен, имею возможность купить в пределах 2,5 миллионов. Купил пятнашку за 100к. Пишет человек. У него такая подпись, что нельзя читать в эфире. Жена, видя качков, отворачивается, говорит, ей кажется, что лопнут при напряжении мышц, пишет Дмитрий. Да-да, Дмитрий. Да-да. Когда-то я был в Амстердаме и шел по району, ну, квартал вот этот, да, красных фонарей. И там очень много туристов, потому что место это сугубо туристическое по факту-то. И все глазеть приходят. И некоторые приходят глазеть семьями. И вот идет, видно, туриста из России, мужчина в шортах вот этих длинных, ниже колен. Вот с ним женщина, его жена, ну, килограммов так 120 на рост, примерно 160. И вот они вместе идут, и она как бы слушает отчет мужа. А муж дает отчет, что он видит. Фу, срам какой, срамота вообще. Фу, смотреть не на что. Ну и что, ну голая баба, и что я тут не видел, говорит ее муж. Но мы же понимаем, что говорит он одно, а подразумевает другое. Он бы рад вырваться из этих крепких объятий собственной жены. Он рад бы скинуть с себя эту удавку, но он слишком бедный для того, чтобы это сделать. Вы же понимаете. Я как попки вижу, тоже отворачиваюсь, это только когда с женой, говорит Смедович. Да, Смедович, я про это и говорю. Вот эти женщины говорят, ой, там, мне не нравятся, там, вот эти какие-то слишком хорошие тела мне не нравятся, говорят они своему спутнику, который, естественно, не очень хорошо выглядит. Не верьте им, они врут. Они врут. Все люди врут. Все люди стремятся, ну, хотят всего идеального. И лучшего. Все, все хотят. И все хотят, чтобы партнер или партнерша, в зависимости от того, кто вы, были на высоте. К себе вопросов поменьше, конечно. Потому что как бы, ну я какой я есть. Моя жена отворачивается от качков. Да-да-да-да-да. Нет. Высказывание о сокращении потребления контрбуржуазное, пишет Руслан. Да, но этого же не знает 569-й. Так вот, что же мне написал 569-й, который я спросил, что же значит, что я раб буржуазного образа жизни. Раб потре, и дальше он использует слово, оно не эфирное, ну, то есть продолжение слова, женщина легкого поведения, ну, то есть потребительство, раб потребительства. Вот и все, что смог сказать 569-й. Я дал ему несколько минут, видите, я рассказывал вам историю, на то, чтобы он написал хоть более-менее осмысленное какое-то сообщение, маломальски осмысленное. Он на это не способен. Из чего я делаю простой вывод? 569-й, вы очень тупой. И, скорее всего, физически не развиты. Ну, то есть, вот такая у вас проблема, понимаете? И вам нужно с чего-то начать. Я вам предлагаю начать с физических упражнений. Может быть, это легче вам будет. Вот и все. И если вы когда-нибудь вдруг все-таки согласитесь с тем, что вы ну, пока еще на, ну, как бы в зародочном состоянии зародыша да, находится ваше сознание и понимание жизни, вы согласитесь со мной, то тогда вы вспомните, может быть, сообщение нашего слушателя, который написал, что вообще-то, если ты выступаешь против увеличения потребления, то ты как бы выступаешь против буржуазного мира, ты контрбуржуазен, понимаете, да? Логику включайте. Буржуа, буржуй, бургер, бюргер, городской житель. Общество потребления, буржуазное. Я говорю, что потребление надо сокращать. Тем самым я выступаю, по сути, против основ буржуазной экономики. Потому что за замысел буржуазного капиталистического мира в том, чтобы сформировать хорошего потребителя. То есть человека, который потребляет, 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 покупает, 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 покупает. Но вы, 569-й, настолько глупый, что не можете даже этого понять. То есть вы даже ну, вы смысла моих слов не можете понять. В этом вся беда ваша. И вам хочется чем-то выступить, но вы не знаете с чем. Я вообще, в принципе, сейчас выступаю как социалист. В данный момент. Это, может быть, страшно звучит, но это так. Я сейчас левачу. Жестко, я левый сейчас в эфире, вот прямо сейчас вот для вас специально, но вы 569-й, дурак, и вы даже не знаете, где и кого поддержать. То есть, если бы у вас было понимание жизни, понимание тех вещей, которые мы здесь обсуждаем с другими слушателями, то у вас была бы возможность в нужный момент меня поддержать, а в какой-то момент оппонировать, но вы не знаете, в какой момент оппонировать. Условно говоря, я прихожу, вот вы, вот мой товарищ, мы идем с вами в магазин. И, там, я не знаю, я говорю, выпью-ка я пиво, а вы выступаете против алкоголизации населения, вы выступаете против того, чтобы кто-то пил пиво. И вы мне говорите, не пей. Все, вот это логичная картина мира. Ваша картина мира, она примерно следующая. Сейчас я переверстаю, да? Мы идем с вами в магазин, ну, или куда-то там в бар. Я говорю, я сейчас выпью пиво, вы... Сторонник того, чтобы никто не пил, и при этом мне говорите, пей. В чем смысл? То есть вы противоречите сами себе. Ну, подумайте под это. Консюмеризм погуглить не смог, пишет 99-й. Не смог, не смог, не получается, понимаете, у человека. Ну никак не получается. А моя задача какая? Перевоспитывать его, менять? Да нет, вряд ли. Так если ты за снижение потребления, ты за снижение производства, ты против импортозамещения отечественного производителя, русофоб, говорит Леверок. Ну, можно, конечно, и в таком смысле сказать, если вы считаете, что в основе русского всего лежит именно потребление. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. Я не понимаю, например, зачем покупать лишний телефон, когда у тебя есть уже предыдущий какой-то телефон. Ну, купил и ходишь с ним. Я не понимаю, зачем людям по 2-3 машины. Я не знаю. Ну, они их используют как-то. Ну, наверное. Наверное, если бы мне совсем делать было нечего, как приложение некой к своей успешной жизни, можно было бы это использовать. Ну, хочется две машины, ну ладно. Сегодня целое утро шеф говорил про лицо, что женщины хотят сесть нам на лицо. Кстати, не первое утро про это говорит, пишет слушатель. Это про рекламу, Рибок. Я слежу за тем, как развиваются события вокруг этого всего, и говорят, что головной офис ответил нашему вот офису, что они против такой рекламы, тот человек, который создал эти лозунги все, он теперь уже не работает в Рибок, но я все еще не могу понять, о чем вся эта история, потому что, на мой взгляд, она... обнаруживает глупость автора этих постеров и более ничего. То есть это нам показало, что есть некоторые люди, которые воспринимают женское равноправие, ну вообще равноправие полов, да, они воспринимают как доминацию, доминирование, да, женщины над мужчинами, причем какое-то сексуальное доминирование, насколько я понимаю. То есть обязательно надо кому-то сесть на лицо. Довольно странная вещь. И плюс они воспринимают секс как возможность кого-то унизить. А не как возможность к обоюдному удовольствию. Довольно странные люди, как по мне, отсталые. Ну, сильно отсталые. Мои коллеги многие по третьей квартире покупают, что-то делают, ремонтируют, сдают, ипотеки платят. Вот их цель купить по четвертой, отремонтировать и не работать. Так и живем, Юлия говорит. Правильно, Юлия, правильно. Это можно сделать. То есть это стать рантье, правильно? Но! А что дальше? Здесь некоторые люди, в большинстве своем даже люди, не задаются вопросом, что дальше. То есть ты стал рантье, ты бросишь работу, ты что? Ты будешь покупать... Что ты будешь делать? Будешь покупать дальше какие-то квартиры? И что ты будешь? Ты будешь развлекаться. В чем смысл? То есть можно потратить энное количество времени, например, 20 лет жизни, да, там, с 20 до 40, на зарабатывание денег, а потом ничего не делание. Можно. Но это конечная цель, то есть ничего не делать. А зачем тебе тогда вообще что-то зарабатывать? Просто сразу ничего не делай, и все. Не понимаю. Тебе легко говорить с зарплатой в 1200, а отдавай процентов 80 на благотворительность детишек из вашей рекламы и живи на 15-20. У меня зарплата не 200 тысяч, Павел, на всякий случай говорю. И более того, вся информация о моей зарплате сугубо конфиденциальна. То есть я не из разряда дебильных рэперов, которые приходят к не менее дебильному Дудю рассказывать о том, какого успеха они добились. Это первое. Второе. По поводу благотворительности. Павел, благотворительность – дело хорошее, замечательное. Всячески поддерживаю благотворительность. И считаю, что если кто-то отдает свои деньги на благотворительность, он делает очень правильно. Это вот короткое замечание по поводу благотворительности. Специально для вас устраивать трюки наподобие «а я отдам столько, а столько у меня останется, и я на них буду жить» – я не буду. Я точно знаю, на какую сумму я живу в месяц. Я все просчитал. Давно уже. И я точно живу на меньшую сумму, чем я зарабатываю. Точно. Я вообще не транжира, нет. Не жиган. Лимон, мальчишка симпатичный. Все, что имел, сразу тратил. И за порог, сделав шаг. Мой друг ковал команду тратя. Верба, не моя кулак. Нет, не про меня, нет. Нет, нет, нет. У меня холодный расчет всегда. Все нормально. Что сегодня за день, что за магнитные бури, что им всем от тебя надо, говорит Юха. Да им ничего не надо от меня. Они не хотят согласиться со мной, потому что понимают духовно, да, внутри, что я прав, но им хочется поспорить. А я прав. Я прав. Такая беда случается иной раз с нами, со всеми. Что я прав. А те, кто признает мою правоту, тот спокойно сейчас сидит в машине, едет, кайфует. Ему больше ничего не надо. А кто не признает, тот страдает. И вот эти страдающие люди, они мне все время пытаются поставить какие-то новые рамки, еще что-то, придумать какие-то обстоятельства несуществующие, при которых я должен изменить свою точку зрения. Но зачем ее менять, если она правильная? Зачем? А? Завидуешь Дюдю, ха-ха. Нет, я уже говорил по поводу Дудя, что я ему не завидую. Во-первых, потому что наконец-то в нем разочаровался Невзоров и Уткин. Это первое. Я поржал от души. Значит, к Дудю пришел Киселев. Господи. Киселев пришел к Дудю, уважаемый Киселев. И Дудя победил. Давай так, коротко скажу. Победил. И после этого я долго смеялся, я по катуху смеялся, сейчас объясню почему. Телеканал «Дождь» позвонил, значит, это видео собирают, значит, Невзоров и Уткин, и у них спрашивают, ну как вам это интервью? То есть, во-первых, есть целый телеканал, который обсуждает интервью Дудя. То есть, подумайте, насколько зашоренное сознание у некоторых людей, ну это ладно, пускай обсуждают. И дальше. Ну, конечно, Дудь хороший парень, но! И дальше, через «но» прям, как? Все. Ну, признали, мастодонты признали, что, ну, он немножко не подкован, слегка туповат, вот намекнул нам и Уткин, и Невзоров, что Дудь-то туповат, но мы-то знали, что он туповат, мы с самого начала это знали, и хотите, я вам расскажу одну страшную, смешную историю, он и будет таким, он умнеет не станет, в этом весь прикол. Поэтому, когда я вижу людей 40-50 или 60 лет, которые мне говорят, Дудь лучший интервьюер России, мне хочется просто развернуться и уйти, потому что я не могу слушать этот бред. Я вижу, что человек, вероятно, остановился в развитии или что-то такое. Мне тяжело это воспринимать, понимаешь? То есть, а кто же такой лучший интервьюер, Познер или Дудь? Вот не знаю, прям не знаю, загадка века. Господи, как-то придумайте это, вот не знаю. Наверное, все-таки это Дудь, наверное. Да. Не, ребята. Говорить с лояльными тебе людьми удобно и приятно. Говорить с людьми нелояльными и умными очень тяжело. И вот в этом мастерство интервьюера и проявляется. А когда интервьюер не может говорить с умным человеком, который не пытается ему подыграть и сделать приятно, это лишь говорит о том, что он недостаточно умен для этого собеседника. Все, но только я это знал всегда, а для всех остальных это правда открывается со временем. К сожалению, им нужны годы, чтобы это осознать. Да. Потом, ну да, конечно, да, ну парень хороший. Знаете, есть такая поговорка, он-то парень неплохой, только сытый и глухой. Вот как-то правильно, ну, парень-то хороший, конечно, хороший, все замечательные. Киселев хам, пишет Андрей, да, но умнее. Такое дело. Вот поймите, в нашей сфере неважно, хам ты или не хам. Практически неважно. Важно, умнее ты или нет. И Киселев умнее. Сильно умнее. Понятное дело, что и Невзоров сильно умнее. Это понятно. Интеллектуальнее. Но Невзоров-то подыгрывал, а Киселев не подыгрывал. Свой-чужой. Это называется свой-чужой. Со своими всегда легко. Свои тебя щадят. Свои приходят к тебе, садятся на стул напротив тебя и... Ну, хороший ты парень, ну, задавай вопросы. И не прикапываются ни к твоим словам, не пытаются тебя атаковать, не пытаются тебя унизить словесно, не пытаются тебе хамить. Они же свои, они понимают, что ты свой парень. Ну, что тебя в эфире мочить? Свой парень. Поэтому интервью свой-свой и свой-чужой — это разные вещи. Когда приходит чужой и... Вот так вот. И выжимает тебя. Задумайтесь над этим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, понедельник, февраль, день 11. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. А вы хотите обсудить статью Суркова? Что? Нет? Ну, как хотите, потому что интернет обсуждает, интернет кипит там. Ну, если не хотите, как хотите, что я буду вас мучить? Ну, в интернете это важно. А громче, сделай громче, старичок, еще. Еще! Дай звуку. Ладно, я просто коротко скажу. Хочу, пишет Андрей. Ну, обсуждайте тогда, если хотите. Я прочитал. Мне понравилось. Все. Я прочитал, мне понравилось. Все правильно. Так оно и есть. Как вам такой анализ? И я думаю, что правильнее всего было бы сказать одну вещь. И о ней, как всегда, уже сказал наш шеф. Поэтому я могу лишь повторить. Почему так вот? И надо отписаться от шефа в Телеграме. Потому что получается, что все повторяю. Шучу. Подписывайтесь, наоборот, на нашего шефа в Телеграме. Так вот. Мысль простая, то это сообщение, эта статья, она не для вас и не для меня, и она конкретно туда, куда она должна была попасть, и по этому поводу уже высказался тот человек, который отвечает за то, чтобы такие статьи попадали туда, куда должны попасть. Песков назвал статью Суркова о государстве Путина дискуссионной. В Кремле, безусловно, есть сторонники точки зрения, высказанные помощником президента, но ее дискуссионный характер очевиден, сказал Песков. Ну, вот, не знаю, это он как-то... Как это называется? Когда это слово. Есть же такое слово. Он... Не помню я этого слова. Вот он что-то... Он как-то так это... Стесняется? Нет, не стесняется, нет. Нет. Придумайте слово. Песков как-то... Вот это слово. Крутит... Нет. Нет, Александр, это не то. Давай расскажи про статью. Не слушай никого, 557-й говорит. Пошел слух, что Децла отравили, пишет 14-й. С определенного времени я плохо не говорю про мертвых людей в эфире. Стараюсь, во всяком случае. Стараюсь про мертвых людей, особенно недавно мертвых, ничего плохого в эфире не говорить. Так постепенно я пытаюсь стать гуманнее. Простите меня, пожалуйста. Так, зарделся, стушевался, осторожничает. Во, осторожничает. Вот, Димка, да, мне кажется, это то самое слово. Как-то осторожничает, а зря. Я могу вам даже это все почитать. Так, Суркова статья. Я смотрю за реакцией. Ну ладно, мне в принципе по барабану, что там, какая реакция у кого. Сейчас, секунду. Вот. Государство Путина надолго. Видите, не открывается. В тот самый момент, когда нужно, оно, конечно же, не открывается. Не открывается. Да, 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 да. Вот. Большая политическая машина президента России только набирает обороты и настраивается на долгую работу, говорит Сурков. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что если через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому, как современная Франция до сих пор называет себя Пятой Республикой де Голля. Также проводит параллель с Турцией, опирающейся на идеологию шести стрел Ататюрка и США, которые по сей день обращаются к ценностям отцов-основателей. Сурков отмечает необходимость осмысления описания путинской системы власти. Это нужно делать для всех, кто не Путин, а хотел бы, как он. Вот примерно так. Ну, там на самом деле большая статья, большой материал. Это я сейчас выдержку, то, что Лента.ру печатает, прочитал. А так-то большая статья. Интересно. Мне понравились там мысли насчет того, что Россия уменьшилась до... точнее, Советский Союз уменьшился до России, а потом разрушение нашей страны прекратилось, и она вновь встала на какой-то вот отведенный ей путь, путь расширения, ну и так далее. Мне вот это понравилось. То есть это как раз те самые имперские вещи, которые меня всегда вдохновляли. Мне они всегда нравились. Вот, что мы расширимся, и народы нас приветствуют, и все ждут Россию. И Россия показывает всему миру особенный путь, и весь мир сейчас в смятении, потому что в Европе все хотят так же, как и мы. Вот, ну, вы поняли. Так, как ты относишься к... Я уже сказал, 14, я никак не отношусь. Так, давай про статью. Целый день занят был, не получилось изучить, Алёшка говорит. Сейчас, погодите, ладно, давайте. Сурков, статья. Я вам её прочитаю. Так, она у нас была в независимой... Пишу «Независимый». Газете хотел написать, а здесь мне сразу «Независимая Украина» почему-то, я уж не знаю. Так, так. Угу. Так, 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 так. Здесь очень много, поэтому я выберу то, что мне понравилось. Так, так, так. И вот «Государство Россия продолжается». А, вот. Обрушившись с уровня СССР до уровня РФ, Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов. Нескромная роль, отведенная нашей стране в мировой истории, не позволяет уйти со сцены или отмолчаться в массовке, не сулит покоя и предопределяет непростой характер здешней государственности. Это ровно то, о чем я говорил на протяжении многих программ. Меня это вдохновляет. Мне это нравится. Но только я единственное, что вот Сурков видит, что мы уже перешли в состояние, когда мы собираем земли и увеличиваемся как общность. Я, например, этого момента не увидел. Я вижу, что пока мы не увеличиваемся. Я вижу проблемную Украину рядом с нами. Я вижу Белоруссию, которая что-то как-то политически странно себя ведет. Не знаю, насколько это все стабильно, нестабильно. Вот. Я за этим наблюдаю и жду всегда самого худшего и надеюсь на лучшее. Так, и дальше он пишет. И вот государство Россия продолжает, и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оформившееся в целом в середине нулевых. Оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век. Восхитительно и прекрасно. Дальше он говорит про Ивана Третьего, про Петра Великого, про Ленина, про действующего президента. Тоже все великолепно. Так, 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 так. Про людей еще здесь, про народ было. Так, 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 да. А, вот, между тем, интерес иностранцев к русскому политическому алгоритму понятен. Нет пророка в их отечествах, а все сегодня с ними происходящее Россия давно уже напророчила. Значит, слушаем. Когда все еще были без ума от глобализации и шумели о плоском мире без границ, Москва внятно напомнила о том, что суверенитет и национальные интересы имеют значение. Тогда многие учили нас в наивной, в кавычках, привязанности к этим старым вещам, якобы давно вышедшим из моды. Учили нас, что нечего держаться за ценности 19 века, а надо смело шагнуть в 21 век, где будто бы не будет никаких суверенных наций и национальных государств. В 21 веке вышло, однако, по-нашему. Английский Brexit, американский Great Again, антииммиграционное огораживание Европы – лишь первые пункты пространного списка повсеместных проявлений деглобализации, ресуверенизации и национализма. То есть, если двумя словами, Европа падет, Америка уйдет в себя, ну, а Россия будет великой. Как я это понимаю? С одной поправкой, Сурков говорит, что это обязательно произойдет, а я считаю, что было бы хорошо, если бы это произошло, но я не вижу оснований, за счет которых это произойдет. Но давайте больше доверять Суркову. Почему? Потому что, ну, господи, он же этим занимался. А я так, что это я, господи? Я читаю только немножко. Вот бывает такое. Так. Когда на каждом углу восхваляли интернет как неприкосновенное пространство ничем ограниченной свободы, где всем якобы можно все и где все якобы равны, именно из России прозвучал отрезвляющий вопрос ко дурачному человечеству. Цитата. «А кто мы в мировой паутине, пауки или мухи?» И сегодня все ринулись распутывать сеть, в том числе и самые свободолюбивые бюрократии, и уличать Facebook в потворстве иностранным вмешательствам. Некоторые, некогда вольное виртуальное пространство, разрекламированное как прообраз грядущего рая, захвачено и разграничено киберполицией, киберпреступностью, кибервойсками, кибершпионами, кибертеррористами и кибермуралистами. Потрясающе! Потрясающе, ведь мы это обсуждали с вами в эфире тоже, и мы с вами пришли к мысли о том, что интернет рано или поздно обязательно будет разграничен, как в определенный момент было разграничено телевидение. Ну, телевидение потеряло свою свободу в определенный момент. Вы же с этим согласитесь, и не только в нашей стране, а во всех странах мира, всегда. Если есть какой-то ресурс, который воздействует на массовое сознание, не пытаться себе этот ресурс подчинить, ну, было бы глупо со стороны руководителей тех или иных государств. И они это делают. Поэтому мы с вами, в общем-то, думали когда-то и рассуждали на тему, а что же будет с интернетом. И я, например, пришел к выводу, что интернет будет тоже весь разделен. И да, интернет тоже... В интернете появятся свои правила определенные, и интернет тоже будет контролироваться. Всеми по-разному, но будет контролироваться. Ничего с этим не поделаешь. Ну и что? Так, когда гегемония гегемона, продолжаю, никем не оспаривалась, великая американская мечта о мировом господстве уже почти сбылась, и многим померещился конец истории с финальной ремаркой «Народы безмолвствуют», в наступившей было тишине вдруг резко прозвучала мюнхенская речь. Ну, 2007 год он об этом говорит. Короче говоря, если хотите читать, то тут много читать, просто у меня эфир не хватит это все читать. И мне еще там понравились пассажи по поводу русского народа, который никто не может понять. Так, сейчас я вам найду это. Я вам найду и скажу. Глубинного государства в России нет, оно все на виду, зато есть глубинный народ. На глянцевой поверхности блистает элита, век за веком активно, надо дать ей должное, написано там так, увлекающий народ в некоторые свои мероприятия, партийные собрания, войны, выборы, экономические эксперименты. Народ в мероприятиях участвует, но несколько отстраненно, на поверхности не показывается, живя в собственной глубине своей другой жизнью. Две национальные жизни, поверхностная и глубокая, иногда проживаются в противоположных направлениях, иногда в совпадающих, но никогда не сливаются в одну. Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения воздействия. Понимание, кто он, что думает и чего хочет, часто приводит внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать. Ну и так далее. То есть, и дальше он объясняет, что невозможно понять русский народ. И это правда. Вот, а я знаю, что многие как раз вот по этому поводу шутят, что, мол, ой, да, социология не работает, еще не работает. Еще как работает. И да, я обращаюсь к москвичам, хотел бы еще раз подчеркнуть, что Москва не Россия. Москва не Россия. Уважаемые москвичи, на всякий случай запомните. Поэтому, когда вы страдаете в Москве по поводу того, как там живет Россия, вы можете очень сильно удивиться, что, например, вас всех остальных ненавидят. Графомания, пишет Артем Демидов. Может, оно и графомания, Артем. В общем-то, как вам нравится больше, так и воспринимаете. Похоже на Ein Volk, Ein Reich. Ну, я понял, да, Руслан, что вы говорите. Об этом сказал... Господи, Венедиктов, он как раз сказал, что же мне это напоминает, а мне это напоминает речи политических разных деятелей 30-х годов Германии. Вот как-то так. Только что без проявления там радикальных форм национализма. Краткое содержание статьи. Первое. Мы становимся великими, пишет Игнат. Второе. Глобализму конец. Все будут против друг друга прямо как в 19 веке. Три. Свободный интернет – это миф. Свободно рассказывать о датчиках и виллах мы вам не дадим, пишет Игнат. Ну да. Но самое... Знаете, что меня больше всего смешит во всей этой истории? И что меня больше всего забавит, я бы даже так сказал. Что я это тоже говорил, это, вместе с вами здесь это обсуждал. Это довольно интересно и занятно. Но, судя по тому, как огромные пласты думающей публики не соглашаются активно с Сурковым, вероятно, мы что-то здесь неправильное говорили с вами, и неправильно пишет Сурков, скорее всего. Чушь он несет, пишет Димка, это все идет к тому, что капитал опять перерастет в империализм, а мы катимся к Германии в 30-х фашизм. Почему вот мы в фашизм катимся, Димка, я вот не понимаю. Я такое слышал от некоторых людей, только я обычно это те же самые люди, которые говорят, что сейчас 37-й год. То есть они никак не могут определиться, у нас какой-то оголтелый интернационализм или у нас фашизм все-таки. Они бы определились сами для себя. Ну, то есть у нас что вообще? У нас как бы 37-й год, Советский Союз или у нас Германия 30-х. Удивительно, но обычно именно одни и те же люди в разных обстоятельствах применяют вот эти две формулировки. Германия 30-х или 37-й год. Так скажем, это про западные либералы. Обычно это они, такая тусовка есть. Ну, правда. Самое страшное, что единый на 60 поездок метро опять действует 45 суток, пишет миротворец. Да, это потрясающе, да. Москвичей ненавидят и завидуют одновременно все за МКАДе, пишет Молот. Да. Так и есть, вот этот особый путь слямзили у немцев, пишет Артем. У немцев слямзили? Да мы немцев еще били когда? Когда их еще, считай, и не было. И мы шведов еще тогда били. На всяческих озерах. Могу повспоминать наших героев. Всю эту германскую всю эту вещь мы разбивали вообще на раз. Не-не-не, особенный наш путь, с чем он может быть связан? Он может быть связан, и он и связан с нашей религией. Он связан с тем, что мы Третий Рим. Он связан с тем, что мы взяли нашу религию от Византии. И на тот момент, когда мы брали религию от Византии, в общем, Византия, насколько я понимаю, была либо... самым развитым, либо одним из самых развитых государств в мире. То есть мы задружились по-хорошему так с самым развитым государством на планете Земля на тот момент. И от этого государства мы получили религию и добро, так скажем, на властвование. Патриотизм бесклассовой борьбы против внешнего врага, чистой бесклассовой борьбы против внешнего врага, патриотизм... Нет. На озерах никто никого не бил, пишет Артем. Так, патриотизм... Путинизм просуществует ровно столько, сколько проживет сам диктатор, пишет 90-й. Всегда было забавно слушать про то, что современный президент России – диктатор. Обычно это говорят те люди, которые, наверное, не жили при диктаторах, я так подозреваю. Либо сильно лукавят. То есть мне просто человеку, которого стреляли прадеда и прапрадеда, расстреляли именно в конце 30-х, легко понять, что сегодня немножко другие времена. Слегка, слегка сегодня времена отличаются. Не говорю, что они безмятежные, не говорю о том, что везде царствует гуманизм, но не 37-й год, во всяком случае. Вот, и так, что еще? Тимофей, Михаил и Владимир что-то молчат. Ай, ну-ка, только, пожалуйста, 7373948, телефон прямой эфир, потому что я тут трещу, стою, вот все и молчат. Алло, здравствуйте.
Алексей, это Ростислав.
Да, вот Ростислав.
Спросить Владислава Юрьевича, а как процветающая Россия соотносится с отсутствием Струнина в Александровской области больницы, на которой у России денег нет, а на всех там Лукашенко деньги есть? Mm-hmm. Интересно.
Не знаю, это вы у него спросите. Вы же у него хотели спросить. Вы спросите. При встрече обязательно поинтересуйтесь, Ростислав. Я не могу отвечать за этого человека. Если бы меня спросили, как величие России может сочетаться с отсутствием в определенной области больниц, я бы ответил легко. Так же, как она сочеталась все эти века. До сегодняшнего дня. Всегда так было. Всегда так было. Вот эта имперская поступь, имперский дух, имперская сила, мощь, вообще в целом империя, и вот эта цветущая элита имперская, и грязный страдающий народ. Ну что, как по-другому было? И та жестокость, с которой было связано становление нашей империи. А что, вы думали, наша империя не как другие империи? Она построилась на любви и заботе? Нет, она тоже построилась огнем и мечом. По-другому империи не строятся, да? Поэтому, ну что, больница. В Советском Союзе все больницы везде были. Тоже, наверное, были проблемы с этим. В Российской империи всем, наверное, вообще плевать было, если вы из крестьянских. Что у вас там, какие проблемы есть или нет. Поэтому легко имперскость, величие, военное величие, мощь сочетаются с отсутствием или, там, ну, не отсутствием, а в каких-то плохим состоянием определенной больницы в каком-то районе. Или даже... Пускай этой больницы вообще не будет. Это сочетается. От Византии мы еще унаследовали коррупцию и казнократство, пишет Владимир. Ну, как будто до Византии не было коррупции и казнократства. Ну, правда. Серьезно, Владимир, вы считаете, что коррупции и казнократства не было до Византии? Конечно, было. Восточная Римская империя, вот тут Западная Римская империя, та вообще развалилась еще раньше. Что, там не было коррупции, что ли? Наверняка было. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Вот, мне, знаете, возможно, Черчилль был все-таки прав, как сказал, ну, патриотизм, последний прибежище негодяй.
А это Черчилль сказал, вы уверены?
Ну, я не знаю, уверен, не уверен, но...
Ну, как бы, только вы можете сказать, уверены или нет?
Ну, вы знаете, если бы не волна вот КПРФ, то, ну, не волна народного возмущения поднята КПРФ, а дали бы острова в обмен на гарантии собственной безопасности.
Вы прикалываетесь? Серьезно? Ну, вот я не из КПРФ.
Вы знаете,
я не из КПРФ. Ну, хватит, правда, боже мой, волна народного возмущения, поднятая КПРФ, и отдали бы тогда Курилы. Курилы не отдадут, я вам это сказал в первый день, как только разговоры по Курилам пошли. КПРФ не решает ничего. Вы понимаете, что КПРФ не решает? Вы понимаете, что парламентское большинство в руках одной партии, Единой России? Если что-то нужно провести в законодательном смысле, это проведут без КПРФ, ЛДПР и прочих партий, там, Справедливая Россия, да? Кто у нас еще там парламентский? Больше никого и нет. Вы понимаете, что и об этом вам говорят КПРФ, ЛДПР? Волна народного возмущения, это вы что имеете в виду? Картинки в четырех пабликах или что? Я не видел многотысячных митингов, толп людей, которые вышли на улицу и выступали против там, того, чтобы кто-то отдавал Курилы, хотя никто и не говорил, что их отдаст. То, что вы видели некий народный гнев в Телеграме, это тусовка, возмущалась непонятно почему. В первый день, как только пошли разговоры о том, что отдадут Курилы, просто возьмите, найдите мою программу, включите ее и послушайте, что я говорю. Я вам сразу сказал, что их не отдадут. Их не отдадут. А дальше эта спекуляция информационная идет. Просто люди на этом зарабатывают. Ой, отдадут. Народный гнев. И потом, благодаря нашему народному гневу, нет, ничего никому не отдадут. Ну что, сумасшедших нет. Знаете, я не знаю, вот Сурков там пишет по поводу того, что построено в нашем государстве, и как мы блещем везде, и как другие народы нам завидуют, наша великая Россия. Может быть, он прав, может, не прав, это не важно. Здоровый цинизм, вот что я вижу в наших правителях. Здоровый цинизм, особенно в международной политике. Просто цинизм, и все. И вот это вот дружественных жестов по типу «я вам отдам Курилы», их не будет. Их не будет. Если нужно будет поддерживать даже каких-то отпетых негодяев, просто чтобы не было легче тем же самым американцам или кому-то другим геополитическим нашим соперникам, мы будем поддерживать этих негодяев. Ну, то есть мы, нам, как по мне, впитали как раз многое и взяли многое от американцев, от их внешней политики. Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, это так. Мы посмотрели на американцев, мы посмотрели, как они действуют, мы посмотрели, как они комментируют свои действия. И стали действовать примерно так же, ну, за исключением каких-то вещей, которые мы считаем для нас неприемлемыми. Ну, там, поддержка ЛГБТ, американцы, например, изо всех сил поддерживают, а мы изо всех сил против этого. А дальше
ну что. По поводу патриотизм, последнее прибежище негодяя, это, естественно, конечно же, был никакой не Черчилль. Черчилль этого не говорил. Ну и потом, как вы понимаете, взять одну цитату про патриотизм и ей оперировать всю свою жизнь, это значит, что согласиться с мнением одного человека. Да? Конкретно в этом случае с Джонсоном. Но я же могу просто сейчас взять и открыть какую-нибудь, не знаю, просто, смотрите, патриотизм, цитаты, вот. Патриотизм, цитаты и афоризмы. Ну, сейчас надо найти кого-нибудь меняемого. Ну, то есть, можно же найти и абсолютно другие по значению объяснения слова патриотизм. Давайте сейчас попробуем просто уйти на новости, а после новостей я вернусь и найду вам разные цитаты про патриотизм. Просто чтобы вы перестали пользоваться только одной, может быть, будет несколько цитат в вашем запасе, и это будет удобно. После новостей.
«19.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот один из слушателей мне привел вот этот знаменитый афоризм о патриотизме, да, Сэмюэля Джонсона, «Патриотизм – последнее прибежище негодяя». Я пообещал, что я за новости просто подберу несколько еще других цитат о патриотизме. Просто я не знаю, почему именно джонсоновская цитата стала такой вот, наверное, главной. Для, наверное, в России даже, в определенный момент. Я не знаю, почему. Ну, то есть, она, видимо, такая интересная и такая, эта цитата, лаконичная, что ее легко запомнить. Вот давайте по патриотизму. «Только два сорта и есть, податься некуда. Либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни». Александр Островский. «Патриот – это человек, служащий Родине, а Родина – это прежде всего народ». Чернышевский. «Можно не любить родного брата, если он дурной человек, но нельзя не любить отечество, какое бы оно ни было. Только надобно, чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что есть, но живым желанием усовершенствования». Виссарион Белинский. «Наша любовь всегда должна быть сильнее нашей ненависти. Нужно любить Россию и русский народ больше, чем ненавидеть революцию большевиков». Николай Бердяев. Ну, понятно, почему он про большевиков, но тем не менее. «Патриотизм не должен ослеплять нас. Любовь к отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть». Николай Карамзин. Как бы на всякий случай предупреждаю, что мы не должны слепнуть от нашего патриотизма. «Патриотизм живой, деятельный, именно и отличается тем, что он исключает всякую международную вражду. И человек, одушевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества. Селя только может быть ему полезен». Вот Николай Добролюбов. Так, что еще? Вот Байрон. «Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может». Все. Во, прекрасно, Байрон. Вот смотрите, обычно Джонсон. «Патриотизм – последнее прибежище негодяя», а мы прямо Байрона в ответ. «Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может». Все. Поэтому, когда вы оперируете этими суперцитатами, не забывайте, что это когда-то сказал человек. Пусть даже это знаменитый человек, пусть даже это английский литературный критик, пусть даже так, эпохи просвещения. Почему бы и нет, есть другие люди, которые по-другому характеризовали патриотизм. Если заговорили о патриотизме, значит, что-то украли, пишет 84-й. Так, я готов посмотреть. Сейчас, секунду. Я это слышал. Кто-то придумал цитату Салтыкова-Щедрина о патриотизме. Понятно. То есть это все-таки не Салтыков-Щедрин. На всякий случай тоже проверьте 84-й. То есть это не Салтыков-Щедрин. Это придуманная цитата. Вот, во всяком случае, так пишут в этих ваших интернетах. Послушайте, все же, на самом деле, как мне кажется, очень просто. Есть хорошие идеи, и есть люди, которые действительно эти идеи принимают и действительно следуют этим идеям, а есть люди, которые маскируются под эти идеи и используют их в своих корыстных целях. Так же, как в определенный момент некоторые люди вступали в комсомол, потому что
верили в то, что Советский Союз никогда не разрушится и будет прекрасным большим государством, и строили светлое будущее, так скажем. А кто-то вступал в комсомол, чтобы добиться определенного статуса в обществе, а потом стал этот человек, например, олигархом или каким-то политиком, который отказался от всего советского. Негодяи есть везде, вот в чем дело. И негодяи могут использовать не только патриотизм, негодяи могут использовать любую идею в своих корыстных негодяйских целях. Но вот сегодня так получилось, я вспоминал именно про Пересвета и Ослябью. Да, Куликовская битва, все дела. Ну, а кто эти люди, если они не патриоты? Ну, а можно ли сказать, что Пересвет негодяй? Можно сказать, что Пересвет негодяй? Я думаю, нет. Человек, который жертвует своей жизнью, который даже не надевает защиты там, специальной, да, амуниции, выходя на поле брани, жертвует собой. Я просто... У меня довольно живая фантазия, я себе представил эту картину, вот это поле, да. Стоят люди, воины, и тут выходит враг и говорит, кто со мной на «вы» там. Раз на раз, так как говорят на улице, один на один. А все знают, что он дюже опасен. И в бою с ним один на один никто не сдюжил ни разу. То есть хорош, хорош в своем деле. И тут бывший, да, человек ратного дела, монах, садится на коня, берет копье. И перед всеми. Вы представляете, все же люди смотрят. Народ твой смотрит. Да? Воины стоят, тысячи тысяч. И вот он один на один летит с этим копьем. Умирать за родину. Это патриотизм. И, вы знаете, вы мне можете кучу всяких разных цитат существующих и несуществующих Джонсонов и прочих привести здесь, но против этого примера они никак не смогут действовать, эти цитаты. Все это цитаты обиженных людей про то, что патриотизм — это последнее прибежище негодяев. Нет, прибежище негодяев — это любая идея, куда негодяи смогут дотянуться и кем негодяи смогут притвориться. То, что негодяи способны испохабить любую идею, это, в общем, и так известно. Негодяи способны испохабить даже христианство, понимаете, в чем дело? Негодяи в виде террористов способны испохабить ислам. Ну, то есть они его так перерабатывают, что они становятся террористами, и они дальше рассказывают, что это правильный ислам. А это мы прекрасно понимаем, что это неправильный ислам. Все что угодно. Негодяи есть негодяи. Негодяи, прикрываясь религией Христа, могут, например, устроить священную инквизицию, так называемую, и сжечь людей на кострах. Это дело в негодяях, а не в идеях. Так, да это никакой пример. В средних веках не было никакого патриотизма, пишет Артем. Да, а за что тогда вышел Пересвет биться? Просто так? Сергий Радонежский, за что благословлял-то его? Зачем? Чтобы что? Зачем? Кто были эти люди? Почему они собрались? Артем, вы глупости пишете. Патриотизм был всегда. Почему нет? Просто смотря что считать своей родиной, что считать своим народом. За сюзерена. Пересвет вышел за сюзерена? Артем, вы вообще что ли невменяемый? За какого сюзерена вышел Пересвет? И если он вышел за сюзерена, почему же он тогда не надел на себя амуницию боевую? Почему он в монашеском одеянии был? За сюзерена помереть? Просто так? В чем смысл? Это вы глупости говорите. Нет, это вы глупости говорите. Это ваша субъективная точка зрения, пишет Сансей. Нет, это вы просто идиоты, кто со мной не согласен в данный момент. Потому что вы высочайший подвиг человека пытаетесь втиснуть в свои убогие рамки сознания. А у вас оно убогое, кривое. Понимаете, да? Вы не верите в то, что человек может пожертвовать собой за свою землю. Все. Монах. Вменяемые люди об этом пишут истории, снимают кино. Понимаете, книги об этом пишут. рассказывают об этом детям своим, внукам, потому что это великий подвиг. Вот. Хранят это в воспоминаниях. Вот. Вы еще скажите, Илья Муромец, он кто? Вот Илья Муромец тоже, наверное, да, там, для сюзерена. Ну что? А, или там, Ильи Муромца не было. Да, и 28 панфиловцев это вымысел. Ну, то есть продолжайте дальше рассказывать мне эту всю чушь с вашей стороны. Я имею в виду вот тех людей, которые пытаются мне доказать, что Пересвет вышел биться за сюзерена. Это я просто... Такого я еще трактовки не слышал, потрясающий. Ну вот. Но если Пересвет вышел за сюзерена биться, то Россия не имеет права на существование как государство. Русского народа нет, русского духа нет, России нет. И зря мы вообще все эти века существуем. Если Пересвет вышел биться за сюзерена. Пересвет вышел за свою страну, за свой народ, за свою веру. И погиб, но победил. Но победил ценой собственной жизни. И здесь не может быть никаких трактовок. Все эти трактовки — это происки как раз тех самых подлых людей, которые пытаются в патриотах найти подлость, а сами посмотрите на рожу свою кривую. Как Гоголь завещал. Здравствуйте. Умереть не за землю, а за родину, образ жизни. Ну, моя земля, моя родина. Ну, хорошо, может быть, правильно вы говорите, да? То есть земля это как раз и подразумевает вот эти суверенно-вассальные отношения, феодализм, да, умирать именно за землю как таковую, за клочок земли. За родину, да, это будет правильнее, вы правы, 73-й. Да это как с ушкой, шедший на таран, по себе судят, чего ж там пишет. Ну, конечно, конечно, 99-й. Поэтому патриотизм очень хорошая, правильная идея. Любить свою родину – это правильно. Уважать свою родину – это правильно. Уважать предков своих – это правильно. Любить свой народ или ну, хотя пытаться его полюбить. Хотя бы не пылать да, некой ненавистью к нему. Это правильно. Это правильно, потому что ты же часть этого. Ну, как? Все, прав был Байрон, сказав, не любишь свою родину, вообще ничего не любишь, значит. Человек, который не любит свою родину, вообще ничего не может любить. Все, Байрон был прав. Байрон прав, а вы не правы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот я бы вам хотел, если позволите, одну цитату почитать, Козьмы Минина, насчет патриотизма.
Ну, прочитайте.
Был такой, ну, все знают, да, Козьма Минин?
Ну,
такой,
да.
Собирал ополчение на Москву.
Да.
Вот, и вот, значит, так звучит она. Но я мое намерение скажу. Мое имение, все, что есть, без остатка, готов я отдать в пользу. И сверх того, заложа дом мой, жену и детей, готов все отдать в пользу и услугу Отечеству. И готов лучше со всей моей семьей в крайней бедности умереть, нежели видеть Отечество в поругании, от врагов в обладании.
Да, да,
вот,
да.
Все, спасибо.
Да, да, спасибо и вам. Спасибо и вам. Да? Ну а что? Ну а когда ты вообще в эту историю пытаешься как-то, да, проникнуть, история вот с народным ополчением, второе было, правильно, если я не ошибаюсь, первое это неуспехом закончилось, и вдруг и про Пожарского узнаешь, и про Минина, меня вообще вот эта фигура Минина, наверное, даже больше всех остальных фигур удивляла, то есть человек вообще не в столице ни разу, как это, сельский староста, говорят? Что такое сельский староста? Может быть, по тем временам, ну, или не сельский староста, какой он староста там был? Ну, староста. Ну, человек уважаемый, ну, насколько уважаемый? Какая у него власть была? А потом он начинает говорить о том, что а давайте-ка соберемся, освободим Москву. Собирается ополчение, идет освобождать Москву, освобождает от поляков. То есть, когда Москва уже потеряна москвичами, по сути, ее приходят освобождать другие жители России, так скажем, жители России. Хотя сложно представить Россию тогдашнюю и теперешнюю, это разные России, но тем не менее. Да? Ну, как-то странно. Олигархи за личные бабки бьются, паразиты, пишет 27-й. 27-й, это от вашей скупости все. Вы все про олигархов думаете, а олигархи, ну, так называемые олигархи, знаете, предположим, что они как-то по-другому назывались, они были всегда. Всегда были люди, которые просто зарабатывали деньги. Понимаете, да? Бояре, и цари, еще кто-то, кто просто зарабатывал деньги. Бывало такое, и это не новшество вообще ни разу. Были люди в то время не то, что нынешнее племя, пишет Марыч. Опять по себе судите, Марыч. Опять по себе судите. Я в том-то вся и соль того, что написал Сурков. Он пишет, что есть элита и есть народ, и элита не понимает народ. Марыч, вы, кстати, не народ, на всякий случай. Вообще, жители городов, те самые буржуазия, они не очень понимают вот тот народ. Тот, откуда Минин, понимаете, о чем я говорю, не очень понимают. Это правда, страшно далеки от народа, понимаете, чаяния масс им неведомы. А у них чаяния особые какие-то, особые, свои. Это те люди, которые проголосовали за сохранение Советского Союза на референдуме о сохранении Советского Союза, просто на всякий случай, пока Москва стояла в митингах, те люди, они проголосовали за сохранение Советского Союза. Вы можете посмотреть и найти процентное соотношение. Ну, просто посмотреть, сколько людей на территории Советского Союза проголосовало за сохранение Советского Союза. Ленин и Сталин, главные олигархи того времени, были, пишет... Димка Ленин умер очень быстро и правил государством достаточно недолго, если сравнивать, например, с сегодняшним правителем. Ленин очень мало был у власти, по факту. Поэтому я не могу сказать, насколько успел Ленин воспользоваться тем, чем он вас... Ну, что он то ли создал, то ли нет, как хотите, так и называйте. Сейчас просто пустой кувшин наполняется не квасом, а патриотизмом, и Пересвет тут ни при чем. И если Пересвет умирал за родину, то суворовский солдат раб, за что умирал? Пишет Сексот Милонова, так подписывается слушатель. Суворовский солдат? Суворовский солдат, в смысле, это вы имеете в виду солдата, который вместе с Суворовым, там, Альпы и прочее, вы это имеете в виду? На всякий случай просто напомню, что вы не Суворов, и напомню о том, кто такой Суворов. Это тот человек, который, вот эту фразу испоганили подлецы, спал с солдатами. Ну, понимаешь, да? И подлецы испоганили ее и превратили в некое извращенное понимание процесса. А на самом деле, ведь об этом говорили, что он страшно близок был, руководитель, который, ну, по сути, был в бою вот вместе со своими. Он шел с ними, он ел с ними, он мог там спать в одних каких-то не апартаментах далеко, а казармах вместе со своими солдатами. То есть, насколько он был проникнут вот этой идеей, насколько он отдавался своей работе. Вот представьте, ваш руководитель вместе с вами проводит время, он вместе с вами страдает, он вместе с вами в бою. Вот сами себе задайте этот вопрос. Вот наш в бою, вот с утра, с 8:30 раньше было, сейчас с 9 до 11. С утра в бою, пожалуйста. Все. Вот, вот вам и сравни. Поэтому, как говорить, а как Суворовский там раб? Какой раб? Какой раб? Чего вы имеете в виду? Пересвет за Дмитрия Донского умирал, у него не было понятия «Родина», именно с большой буквы, и Ричарда Львиного Сердца такого понятия у всех остальных людей, пишет Артем Демидов, продолжает. Ну вот, Артем, когда вы вдруг поймете, что вы пишете чушь, обращайтесь. Пока можете продолжать ее писать, ничего страшного. Конечно, просто вышел человек и за Дмитрия Донского умер. Это как те люди, которые в Великую Отечественную войну вставали из окопов с криками «За Родину, за Сталина», да? Ну, правильно, Артем, ну, вы голову включите, вы идиотизм пишете, потому что никто не будет умирать за хозяина. Никому это не надо. Люди умирают за конкретные абсолютно вещи, не за хозяина. За землю, например, умирали некоторые люди. Это да, то есть за надел землей. Когда тебе дают, ну, то есть дают тебе землю, и ты за это умираешь. Ты можешь выжить, в принципе, чисто теоретически. Но если речь идет о монахе, ему это не нужно. Это и есть тот самый светлый образ Пересвет. Ему ничего не нужно. Ему мирское чуждо. Он идет на бой ради победы. И единственное, что он с этого получит, победу. Все. И эту победу он получает ценой собственной смерти. И он прекрасно понимает, что он умрет. Более того, поэтому он не надевает воинского облачения. Он идет на смерть. А вы, Артем, все тупите, у вас в голову это просто не помещается, вы расширите сознание чуть-чуть. Я не имею в виду, что нужно принимать им какие-то препараты, расширьте его. Просто вы пытаетесь запихнуть героических людей в свое негероическое сознание. Не делайте этого. И все. Сейчас тоже много мужественных людей, да хоть бы и в Донбассе. Марыч, правильно? Че, вот Марыч уже поменял свою точку зрения, молодец. Да, полно мужественных людей. И я уверен, более того, хотя сейчас нам говорят, что «О, не той породой люди пошли», горожане всегда были расслаблены. Но если только, если откуда-то вдруг пойдет какой-то вот ветерок дунет, и надо будет идти защищать родину, вот эти люди, к которым москвичи относятся обычно с таким, ну, не презрение, а так, снисходительно они говорят о темной массе, народе. Вот этот народ придет, защитит, положит свою голову, просто сложит ради отчизны. Никому не будет понятно, почему он это делает. Вот этим людям городским не будет понятно, потому что люди городские все думают, что все за землю, за деньги, там, за машину, еще за что-то, за работу. Нет, по-другому. Есть другие вещи, которые недосягаемы для определенного пласта людей. Почему так? Я не знаю, не могу вам ответить на этот вопрос. Далее радиошкола, и я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.